уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 12 июня. Это прямой эфир. И у нас в гостях сегодня в программе «Умные парни» Ирина Хакамада, общественный деятель и публицист. Здравствуйте, Ирина Мацуна.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще телеграм «Говорит Москва», бот и твиттер «Собака». Говорит и Москва. Сегодня праздничный день, государственный праздник. А вы отмечаете как-то для вас этот день какой-то особенный или нет?
Не
уделяете его смыслом, нет?
Нет.
Вообще никак.
Вообще никак.
А почему он стал государственным, как вы думаете? Ну, то есть, что государство пытается вложить в этот праздник, в этот день? День России.
День независимости. Пытается удержать страну в границах. Если День России.
Это...
В 91-м же году был Советский Союз, он распался. Распался до границ России. Теперь День России. Значит, соответственно, удерживаем как единое государство.
У нас каким-то образом, как вы считаете, с годами вот такой государственный праздник, он трансформируется, наделяется каким-то определенным смыслом или нет? Или просто вот эта декларация, что есть такой день и все. Для кого-то это просто выходной.
Мне кажется, что со временем, с годами, все политические праздники, благодаря тому, что нет никакой политики, они перестают работать. Да? Люди уходят от политики в себя, и поэтому политические праздники тоже их не волнуют. То есть, если люди не выходят на митинги, это считается хорошо. Но у этой медали есть и обратная сторона. Когда не выходят на митинги, на все наплевать, то на праздники политические тоже наплевать. И уходят в свои проблемы, в свои зарплаты, в свои доходы, в свой отпуск и так далее. Если вы смотрели, есть такой сериал гениальный абсолютно, называется «Годы». Вот там как раз показано, что будет дальше. Там политик, женщина имеет большой успех, когда спрашивают там что-то про китайский остров или про израильтян и так далее. Говорят, да мне насрать на них. Мне вот интересно, почему меня мусор с улицы не вывозит.
Дело Ивана Голунова, с вашей точки зрения. Такое ощущение, что время сжалось несколько дней от задержания до освобождения, до, значит, потом ареста, домашний арест и так далее, потом освобождение. С вашей точки зрения, это торжество закона, это избранное торжество закона или просто политическая целесообразность?
Ну, я думаю, это избранное торжество закона в связи со сложными обстоятельствами. Накануне праздника, после выборов Зеленского в Украине, как-то начинает трепетать все, что вот сейчас раз, одна спичка, и дальше понесется.
А Зеленский тут при чем? Ну, просто так, уточнение.
У нас вообще большая связь в элите с Украиной. Вы же это знаете, да? На Украину обращает много внимания. И каждый раз начинается, в общем-то, непредсказуемый какой-то испуг, когда там совершается какая-нибудь революция. Когда совершилась оранжевая, был испуг. Когда Майдан, вы понимаете, совсем было нехорошо, и в результате мы видим, что получилось. А теперь испуг такой бархатной трансформации, потому что впервые в истории всех стран, нигде этого не было, ни в Европе, ни в Америке, когда неожиданно побеждают, пусть даже за ним стоят какие-то коммерческие группы, олигархи, это не имеет значения, побеждает человек из ниоткуда. Потому что даже Рейган, будучи актером, увлекался политикой и находился в республиканской партии. А вот Зеленский нет. И это настораживает. Это и его поддержала очень сильно молодежь. Поэтому молодежь теперь становится главной головной болью любой власти, которая не хочет уходить. Почему? Потому что они выросли, поколение Z и Миллениум выходят на сцену, а они родились при правлении президента, с интернетом в ушах, с телефоном вместо соски в руках, ну, я шучу, да, специально, как бы обостряю. Это совсем другие люди. Им не так важна политика, они на нее внимание обращают, но для них личный стиль жизни очень важен. И они готовы рисковать и сидеть в кутузках за то, чтобы вот в их жизнь никто не вмешивался. Это совсем другие неманипулируемые группы населения.
Вы считаете, что Иван Голунов – это знамя теперь какое-то?
Не знаю. Может быть, на данный момент оно стало знаменем, потому что всем известно, что в России огромные поставки кокаина и тяжелых наркотиков контролируются не без участия соответствующих очень сильных организаций, связанных с властью. В противном случае давно бы уже всех бы пересажали. Понятно. И все прекрасно понимают, что когда борются с мелочью, у которой там или подбрасывают, или находят там от 3 до 5 грамм в качестве потребления, хотя в законе прописано, что за это штраф. За это штраф. Если менее 5 миллиграмм или чего там, я не знаю, в этом не разбираюсь, но это штраф. Если больше, то тебя подозревают в сбытии. А сбыт – это 20 лет. И чем занимаются органы? Они занимаются тем, что даже задержав парня, который травы покурил, они ведут себя так, чтобы выцегонить, я знаю таких много случаев, под угрозами скрытыми, что тебя могут увезти в кутузку, да, тебе не подпустят адвоката, у тебя заберут телефон, и тебя и забьют. Это не говорится откровенно, но в поведении это проявляется. И знаете, что делает этот придурок молодой, который даже не знает закона? Он под их охраной, они его сопровождают, идет к банкомату и снимает все, что есть у него на карточке. У кого последние деньги скопленные на свадьбу, у кого? Это только потому, что он с кем-то там в клубе покурил травы. Вы понимаете, что творится? А при этом, да, мы обнаруживаем склады с кокаином. Это тяжелый наркотик по сравнению с травой. Все понимают. Поэтому дело Голунова взбесило не только подбросом, а взбесило законодательством вокруг наказания, которое не разделяет тяжелые наркотики, слабые наркотики, а взбесило неправовыми методами, когда шантажируются люди, хотя по статье, если ты потребил, да, то ты платишь штраф, а если ты забываешь, то это уже преступление. Сбыт недоказуем, но тебе им угрожают. И не разделяют еще статьи, когда человек стоит со своими друзьями и косяк курит, да, на всех. Он поделился. По сегодняшней статье это тоже сбыт.
Но с вашей
точки... И вам дадут 20 лет.
Теперь заговорили о том, что следующий какой-то этап в развитии дела Голунова – это изменение вот этой статьи 228.
Да.
Но... А как раз про это говорили люди, которые говорят, что надо вот 16 числа, значит, они выйдут и вот это будут демонстрировать на согласованный митинг. Сейчас в Москве происходит задержание людей на несогласованном марше. И уже посыпались обвинения, что вот вы вчера были условно гражданским обществом, которое ратовало за законность и так далее. А сейчас фактически те же самые люди, звучат такие обвинения, превратились в толпу. И вот как эту грань и как этот баланс найти? Ну, то есть вы боретесь за закон беззаконными методами, говорят тем людям, которые сейчас вышли, несмотря на то, что согласования этой акции не было.
А нет акции. Я тут приехала. Идут себе люди, идут. Имеют право. Какая акция? Что это? Митинги, сборище, призывы к свержению.
Это прогулка, они это называют прогулкой.
Ну и что? Чё, не иметь права гулять? Кто определяет, в каком количестве, кто когда гуляет? Там Нацгвардии больше, чем людей. Понахватали людей, которые вообще просто стояли, вот так вот наблюдали, из парка выхватывали, из сада Эрмитажа, да, и сажали в кутузку. Это акция устрашения. Это все истерика.
Истерика.
Это страх.
Но...
Страх перед своим собственным народом.
Кто и как должен, может быть, помогать преодолевать эти страхи? Или это
не вопрос повестки дня у власти.
Нет, мы же с вами рассуждаем на эту тему как раз, что если было дело Голунова, потому что у каких-то людей возникло воодушевление, что вот можно, оказывается, если объединиться, если проявить цеховую солидарность, рассказать, пойти, поговорить,
очень то много, что-то очень сработает. Грубо. Что-то сработает, но здесь много сложилось. Во-первых, объединились все СМИ, а они все-таки обладают больше, да, возможностью воздействовать, даже при всей их, как написали в интернете, задроченности сегодня. Во-вторых, слишком грубо все сделано. Обвинили в сбытии, там туда-сюда, какие-то не те квартиры, анализы все чистые, полный бред. Еще избили, и журналист ведет серьезное расследование, и поймали его не в клубе, где он мог что-то потреблять, вообще на встречу шел деловую. Поэтому эта заказуха вылезала уже так жестко, это такая грубая работа, которая сразу всем продемонстрировала, что правоохранительные органы, особенно те, кто занимается такими задержаниями, решили, что им позволено все. Для них нет ни закона, ничего. Меня вообще в последнее время это бесит. По понятиям, вот на улице, если вы сталкивались, вот эта вот картинка, вас задерживают, да, вы имеете право на адвоката и не давать показаний против самого себя. Вот, значит, эта фраза никогда не произносится, никогда не объясняется причина, и к вам никто не подпускает адвоката, у вас забирают телефон. И это становится уже нормальным явлением в якобы правовом государстве.
Ну, почему-то после вчерашнего...
Поэтому и выходят на несогласованные митинги, потому что
шествие,
власть...
даже это не митинг.
Потому что власть, даже пусть будет митинг, потому что власть давно уже не соблюдает никаких законов.
А тогда как? За законность их же оружием, получается? За законность беззакония?
Как получится, как? Это улица. Это не вы, не я, это улица.
А где же закон тогда?
Закон?
Да.
Закон должен исполняться прежде всего органами власти. Вот, например... Если по закону нельзя ехать по левой полосе, и только она для скорой помощи, то тогда чиновник на велосипеде или на самокате, или на простой машине без мигалки стоит в этой в пробке и едет, и на работу не опасно. Как раз с этого все начнется, вот тогда и будут соблюдать другие законы.
Ну, это напоминает какую-то теперь борьбу с тем, а кто первый? А
вот что давайте... хотите сказать, что дети правоохранительных органов и олигархов не ходят по ночным клубам? И они чисты, как стекло. Что-то их не сильно задерживают.
А эта история вообще про наркотики? Как вы считаете?
Это история про все.
Игнат говорит, а случай с Голуновым вызвал такой шум только из-за коллег-журналистов?
Не знаю. Не знаю. Конечно, коллеги-журналисты помогли. Если бы они так защищали всех, то мы бы многих могли спасти. Но пока что они только своих защищают. Ну, там, поднимают там во время выборов там или по отношению... Ну, вот так жестко прессовать, когда первым появился Познер, прямо это... Да, ну, видно, достало всех все навсегда и по-серьезному.
Ну, есть же, скажем так, ситуативное громкое, что помогло.
Да.
А есть дальнейшая рутина, которая, наверное, да, должна происходить. И это как? Как вы считаете, есть какие-то перспективы, что, например, ту же самую статью пересмотрят, проведут проверки по всем тем заключенным, которые сидят по этим статьям?
Ну, я надеюсь, но для этого все, кто постили и шумели в сети, должны теперь шуметь по этим поводам. Проверять все там, сколько, какое количество людей, там какая-то огромная сумма, 130 тысяч сидит по наркоте, да?
Там говорили, четверть всех осужденных.
Да, вне зависимости от того, да, что и как чисто формально. Многим подкинуто, другим журналистам. Закон сам безобразный, не разделяет ничего ни с чем, никак и так далее. И реабилитационных бесплатных анонимных центров тоже что-то сильно не видать.
Здесь интересно, что журналистов начали обвинять, что как раз вы защитили только своего, а как же остальные, начали другие фамилии вспоминать, ну, то есть делегировали как будто бы ответственность, хотя даже те люди, которые, в том числе работодатели Голунова, говорили, наша самая главная задача была спасти нашего друга, коллегу и так далее, а все остальное уже потом.
Вот. Голунов, кстати, отказался идти на митинг.
Да, он сказал, что он будет в себя дома приходить и говорит, проведите это время с близкими.
Но у него такие расследования, он работал во всех изданиях с такими серьезными расследованиями, что ему действительно надо приходить в себя. Если бы не эта компания, ему грозило бы почти пожизненное. Закопать его совсем.
Ну вот как раз и про журналистов, которым удалось спасти, вытащить своего коллегу, теперь стали говорить, вот, вы сливаете протест, добившись освобождения своего, пойдя, возможно, на какой-то компромисс. А вот как вы считаете?
Не про всех. Да. Это говорили про «Медузу», которая объявила, что давайте уже не пойдем на митинг. Ну, это понятно, что будет две группы. Одни более радикальные, другие более прагматичные.
Ну, видимо, от журналистов что ждали, что солидарны друг с другом. А люди из одного цеха должны трансформироваться в политиков каких-то, потому что идти на митинг, это, наверное, уже какая-то политика. Все-таки шествие, митинг.
Нет, это гражданский протест, это не политика. Политика – это когда вы идете в политическую партию. На митинг – это не политика.
Но Росгвардия, которая выходит, она выходит против гражданского процесса или против политизации, как вы считаете?
По приказу.
Ну, значит, тот, кто отдает приказ, он расценивает то, как что это гражданский, гражданская
кто-то
активность.
Кто дает приказ, это враги. Там нету, знаете, таких тонких нюансов в красках. Это
нет, все только черное и белое.
Да, черное и белое. Это враги, а это наши, а это не наши.
Но вот Мартин говорит, то есть если журналисты дальше не будут задавать вопросы, должны ли мы считать это предательством? Вот так уже рассуждают люди.
Слушайте, ну, жизнь сложнее, чем все эти схемы с предательством. Нужно работать и все, хватит предъявлять претензии. Не нравится вам что-то, давайте, давите в интернете.
Героизм
разоблачайте, хочется. Разоблачайте статьи закона, разоблачайте все случаи. Создавайте не фейковую ленту информации, а реальную.
Ну, хочется же наблюдать шашки на голо.
Кому?
Например, Мартину, который это пишет.
Ну, пусть возьмет шашку и скачет. Господи, это все диванные революционеры. Сам.
Но здесь интересно, конечно, вот и сам и так далее. Но как, ведь, скажем так, когда даже Колокольцев сказал, что я буду ходатайствовать, чтобы вот сняли каких-то генералов и так далее, это уступка, это признание, может быть, каких-то своих действительно ошибок.
Это признание силы.
Признание улицы. Силы.
Да.
Силы общества.
Да, испугались, что сейчас прямо это будет маленькая спичечка, взмах бабочки или черного лебедя в эпоху перемен. Они читают материалы, в том числе и мои лекции, знают, что в длинном тренде хаоса небольшое событие, совсем маленькое, может иметь огромные последствия, как позитивные, так и негативные. Это тот самый маленький черный лебеденок, который мог бы появиться.
А сейчас появился, нет?
Нет. Но уже он так это из гнезда вылезает.
С одной стороны, Евгений говорит, что слышатся двойные стандарты. С одной стороны, есть враги, наши, а с другой все несколько сложнее.
Чего я слышу? Какие двойные стандарты?
Ну, что мы, с одной стороны, разделяем людей на врагов и наших, а с другой стороны, что вот жизнь, в принципе, сложнее.
Не мы
это не
разделяем.
Черное дело, белое. А те, кто не наблюдает.
Мы. Нет. Разделяет на врагов и наших спецподразделения, включая нас, гвардию. Это военные люди. У них по-другому не бывает.
То есть принципиально?
В армии не бывает. Не ты между, да? Бывает вот враг, а ты друг.
Мы все в армии.
Да вы что, это вы сказали, не я.
Нет, я спрашиваю вас как раз, мы все в армии, если мы
армейскую... Нет, улица показала, что мы не в армии, улица сопротивляется. Армии не будет. Будет революция, если попытаются армию устроить. Кровавая причем.
7373948, телефон прямого эфира. А баланс найти можно?
Всегда можно найти баланс, если двигаешься. Но если стоять на месте и тихо тонуть в болоте, тогда никакого баланса не надо, ты просто тонешь. Ты уже утонул.
Слушатели хотят понять, а где же вы? Вы нашли баланс? Мартин Селен спрашивает.
Я делаю свое дело. Я сказала, что каждый делает свое дело. Я помогаю свободному человеку быть успешным в этих условиях. Если таких свободных будет больше 40%, Россия изменится.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948, наденьте, пожалуйста. А, вы в наушниках уже? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Да. Как вас зовут?
Меня зовут Абдул Хамин.
Да, Абдул.
Ирина Эмоционовна, я хотел спросить, а вы за легализацию наркотиков?
Ой.
Нет, я не за легализацию, я за легализацию травы. Определенного рода. Она тоже бывает разная. Бывает не опасная, а бывает опасная. То есть нужно списать то, что у голландцев.
Считаете, что все-таки может быть такой вот какой-то разброс? Вот какой-то наркотик можно, какой-то нет.
Ну, ее легализовали везде уже. Трава лечит таких, как вы, от Альцгеймера, между прочим.
Где везде?
В Европе.
Нет, где?
В Швейцарии.
Абдул, ну вы задавайте конкретно, или у вас только этот вопрос был?
В Швейцарии, в Грузии.
Второй вопрос у меня...
В Соединенных Штатах Америки, в Голландии.
В каких штатах?
В Голландии, в Португалии.
Подождите, Абдул. В США, не во всех странах.
Почему вы я второй вопрос у вас какой? Есть какой-то вопрос?
Или ну, нет? Не хочет он, мне хочет что он, да, свое мнение сказать, что надо всех кровить, сажать вообще. Нет, а вот водкой, пивом, вином пусть обжираются, пусть там да со стрельбой, с пистолета, пьяные на машинах ездят, да? Вот это все можно, потому что жрать с утра до вечера водку – это не наркотик, ребята. Спивайтесь, собственное здоровье. Вино красное, бухло. Ухать там с утра до вечера в горах, это не наркотик, да? От этого, правда, мозг потом улетает и тупеть со временем начинает.
Веществ, которые изменяют сознание, тем лучше.
Ваше сознание ничем не изменишь, я уже заметила, бесполезно.
Андрей Дыдриков спрашивает, вы серьезно считаете, что небольшая шумиха в интернете испугала главу МВД? А просто Колокольцев, как адекватный человек, разобрался в ситуации и принял правильное решение.
И слава богу, я боюсь, что испугала его не шумиха в интернете, а то, что прилетело сверху над Колокольцем. А вот там администрация президента, она серьезнее следит за обществом.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
У меня нет вопроса к вашей гости.
Да, пожалуйста.
У нее дети, у нее
по
дети
теме.
Есть?
По нету, теме.
Нет у меня детей, у меня одни внуки.
7373948, вот у нас в гостях Ирина Хакамада. И вы «Чернобыль» смотрели?
Да.
Как вам?
Не могу смотреть, умирать, плакать начинаю.
Ну, прямо в смысле, пытались.
Я смотрела 2-3 серии, потом поняла, что в депрессию впадаю. Гениальное кино.
Сравнивали с тем, что наши пытались, точнее, документалку снимали и так далее, нет?
Ну, нельзя сравнивать. Это же сериал художественный. Вот выпустит Роднянский свое кино, будем сравнивать.
Но... То, что, скажем так, интересно, почему, вот, казалось бы, снимают фильмы «Катастрофа» регулярно, какие-то военные фильмы снимают, но почему этот сериал вызвал такой отклик, как вы считаете?
В России? Ряд...
Да, 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 конечно.
Ну, потому что мы пережили это. Вы-то нет, а мы пережили.
Но...
Вы забыли, как... молодые уже. Как... А это было при нас, когда мы были достаточно молодыми, но не совсем уже молодые.
Но...
Многие там пострадали.
Феномен этого сериала каков, как вы считаете? Не было ощущения у вас, когда... Ну, по крайней мере...
Захазухи против России.
Вы нет, нет, при чем тут захазуха против России? Нет, как раз наоборот, что, скажем так, есть, когда говорили, а вот это достоверно, а вот это недостоверно, придирались там к пластиковым окнам, еще к чему-то. То есть вот этот поиск каких-то несостыковок, деталей, еще чего-то. А это какая-то монополия на трагедию или что? Вот они не имели права этого делать. Вот, может быть, они сделали как-то так, но нам не совсем нравится, потому что не совсем достоверно.
В любой ленте, даже с 10 тысячами подписчиков, найдется 2-3 человека, которым плевать вообще, что это за предмет искусства, что там, они будут ковыряться, а вот здесь вот, да, у вас трусы видны. Вот это вот классика, ну что, нормально, я давно внимания на это не обращаю, это художественное произведение. Оно душу должно трогать, а не окна надо рассматривать.
У нас в гостях Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это прямой эфир. У нас в гостях Ирина Хакамада, общественный деятель и публицист. Говорим мы, начали до информационного выпуска, про сериал «Чернобыль», которым Ирина Муцуловна восхищена. И слушатели наши пишут, мы говорили о том, какой феномен этого сериала, какого фона. Говорят, ощущение ностальгии и сопричастности. Почему они могут, а мы нет? Мы же любим ностальгировать, в конце концов. Или приемы не те, или киношкола другая.
Ностальгия здесь в каком смысле употребляется? Например, хочется Чернобыля, что ли? Не поняла. Какая ностальгия? По героизму людей?
Возможно.
Так они и сейчас герои везде. И многие скрыто это делают. Ну, как мы об этом не пишем. И помогают, и предупреждают, и создают. Просто это не герои хайпа. Угу. Все, что тут ностальгировать? Создавайте каждый день там себе ситуации, решайте проблемы, становитесь героями, не будет ностальгии. Ностальгия — это когда сижу на диване и хочется мне прямо чего-то такого. Персик попробовал.
Хочется в те времена.
Пивка выпил, а хочется еще чего-то адреналинового. Но при этом хочу лежа на диване. Вот эта вот диванная психология меня бесит.
У вас было ощущение, что... американское кино, здесь киноиндустрия показала некую свою правду в этом фильме, а вот в Российской Федерации что-то другое, что пока не показывает.
Нет, возможно, удивил нет? меня этот сериал тем, что он абсолютно адекватный. Потому что чаще всего, да, ты понимаешь, что это вот как Анна Каренина. Вот это Анна Каренина американская, а вот это Анна Каренина наша, а здесь нет. Очень тонко сработано, их консультировали люди, профессионалы русские. И те, кто участвовали в этих событиях, в общем-то, серьезно. Сейчас вообще сериалы стали выпускать и Netflix, и HBO. Это уже не кино дешевое, да? Это все серьезно, дорого и со звездами.
Ну вот интересно все-таки, мы можем, скажем так, есть в российском обществе запрос на то, чтобы в России рассказали о том, что здесь когда-то происходило.
Конечно.
Что-то подобное снять, нет,
есть запрос, точно так же, как он и реализуется во многих прекрасных наших произведениях, но они все очень профессиональные, очень честные, если не касается того периода, который сегодняшняя элита не защищает. Вот тогда мы видим прекрасное произведение и правду.
Может быть,
ну, время, например, там да. образ Брежнева, образ Сталина, да, интриги, Вторая мировая война, что было в Генеральном штабе, какие интриги и так далее, про царей туда, вот то, что вот вне идеологии у нас получается хорошо. Но как только появляется новейшая история, и до сих пор мы с ней как-то связаны, или ее используем, эту историю в качестве конкурентной борьбы в идеологическом таком противоборстве с Западом, сразу идет искажение. Да, дальше идет искажение. Это уже, как только идет искажение, то и художественно это не очень сильно работает. Поэтому мне больше нравятся наши фильмы, связанные с будущим, с фэнтези, потому что там много свободы.
Угу. Ну, хотя ту же самую «Игру престолов», которая, казалось бы, про вообще не про Средневековье даже, а это какая-то альтернативная реальность, но при этом то, что там происходило, соответственно, перекладывали на сегодняшний день и пытались понять, а что же, как поменялось общество, посмотрев, например, «Игру престолов», и какие вскрывают проблемы, может быть, современного общества, модели того, что сейчас происходит, показывает этот сериал.
Ну, «Игра престолов» — это же о вечном. Она же символическая, на то она и игра. Это абсолютная матрица, которая накладывается на всех и на вся. И на Европу, и на Штаты, и на Россию, и на весь мир. Все, ничего не поменялось, ребята. Как была игра за власть, так она и осталась. И все, чем заканчивается? Много жертв, много крови. А самый тихий, самый такой незаметный интриган потом получает не ту позицию, при которой он может влиять.
Мартин спрашивает, а «Домашний арест» смотрели?
Да, смотрела. Рожачка страшная. Ну, надолго не хватило. Ну, я вот хохочу, а потом уже думаю, ну, все ясно. Это Степа, да. Хороший, хороший сериал.
А какой последний фильм из российского кино вам понравился? Айрат спрашивает.
Мне «Дылду» я не успела посмотреть, а тот же парень гениальный, Бадоев или как его фамилия, он сейчас в Каннах получил за «Дылду» спецприз. А до этого «Теснота». Это не последний фильм, но это гениальный фильм, который потряс меня. Причем парнишке был, когда он его снял, по-моему, лет 25. Гений.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Вы сказали про фильмы, которые не пересекаются, ну, как-то идеологически, и это хорошо получается, но при этом, когда снимают сериалы про войну у нас, про, значит, помните, какие скандалы были про памфиловцев, фильм «Где правда», «Где ложь» и так далее. То есть такое ощущение, что вот этот отсыл к прошлому и попытки понять прошлое, они как бы будто бы действительно нужны, и без этого никакое движение в будущее невозможно.
Как вы считаете? Когда вы анализируете такие большие, дорогие картины, то нужно анализировать не только картину, происхождение денег, кто дал, насколько участвует Минкульт, какая повестка дня у власти. Может, она героическая? Поэтому делаем героическое. А может быть, она интеллектуальная, про ученых. Делаем про ученых. Я люблю смотреть независимое кино.
Любопытно.
А что ковырять-то эту тему? Тут все ясно.
Кантемир Балагов, говорит режиссер.
Вот.
Кантемир Балагов.
Балагов. Ну, Балагов, да. Кантемир Балагов. По-моему, гениальный парень абсолютно. У него, конечно, очень грустно. У него никакой не фэнтези. У него прямо жизнь... Но когда страшное показано минималистскими человеческими шагами душевных чувств, это вообще такое кино, которое мало кто умеет снимать.
Ему причем еще 27 лет, 7373948.
Но когда он «Тесноту» снял, ему было 25.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, алло.
Добрый день.
Здрасте, вопрос ваш.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, да.
Ирина Матовна. В начале 90-х вы нам обещали, что... Рынок...
Давайте про современную. Ну,
в начале 90-х все, что обещала, все выполнила. ИП 6%, вмененный налог, упрощенка. Так что отодвиньтесь и расслабьтесь на своем диване.
Давайте про 2019-й. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, привет. Это Денис.
Да, Денис.
Скажите, вот мы ставим часто в пример американское правовое общество с верховенством закона. Но оно не стало же таким само, сразу. Оно же постепенно становилось.
Да.
Мы всем знаем про политиков, про судей, про полицейских еще совсем недавно.
Про Колондайк.
Да, и в первую очередь оно превратилось так, под давлением прессы в такое общество. Так если мы сейчас не будем дальше оказывать давление, может быть, мы упустим момент.
Поэтому надо оказывать, давите.
Так вот, кто должен оказывать, кроме как не пресса? Как же мы-то можем отсюда, со своей стороны, это делать?
Да нету теперь прессы. Все, вы все пресса, весь народ пресса. В интернет зашли, вы пресса.
Ну, может быть, речь идет просто о неком сохраняющемся патернализме в нашем обществе, что вот кто-то там, он должен.
Согласна, все время все претензии. Когда Ирина Хакамада вернется в политику, чтобы за нас все темы решить, всех врагов убрать, а потом...
Вам задать этот вопрос?
Да, да никогда, сами, ребята, мы навоевались, мы теперь на покое внуков воспитываем, так что до свидос, халывайте.
А вот про внуков, детей и браки давайте поговорим.
Давайте.
Тогда, потому что интересную статистику привел Росстат, новую. Большая часть граждан России вступать в брак стали позже, чем было раньше, от 25 до 34 лет. 456 тысяч с половиной мужчин, 386 тысяч женщин официально создали семью в этом возрасте за прошедший год. Еще в 2018 году 35 лет старше поженились, значит, вышли замуж. Количество брачных союзов, заключаемых в возрасте от 18 до 24 лет с 2011 года, сократилось аж в два раза. Минюст подтверждает тоже сокращение числа браков в стране за последние годы. Показывает цифру на 21% меньше по сравнению с показателем, например, 2013 года. И теперь умы, демографы, социологи, экономисты начали гадать. Кто-то говорит, а у нас просто демографическая яма. Другие говорят, да нет, просто женщины обрели большую самостоятельность, поэтому институт брака как таковой уже становится не нужен, и это данность. Как вы считаете?
Ну и то, и другое. Действительно, у нас яма демографическая. Во-вторых, действительно, женщины в крупных городах, девочки и девушки стремятся больше уже не найти кого-нибудь, да, и совершенно безответственно выйти замуж, нарожать детей, а мужик как-нибудь пусть кормит. Вот неинтересно уже, хочется самореализоваться, но это не только вопрос девушек, это вопрос и мальчиков. Мальчики не хотят жениться рано. Почему? По одной простой причине, что вот это вот поколение Z и далее... Чуть постарше, вот от 20 до 28 лет, они заточены теперь на другое.
На что?
И они хотят поймать себя, найти что-то такое, что им интересно делать и делать профессионально. Они очень много учатся. Они не хотят делать только одно. Что-то профессионально, они хотят делать два или три дела. Одно в виде хобби, но очень серьезно, другое в виде основного вида деятельности. Они очень любят учиться, и мальчики, и девочки. Они очень любят впечатления. Они не хотят их откладывать. Вот давай-давай, зарабатываю деньги, а потом на пенсии когда-нибудь. Нет, они хотят здесь сейчас.
Вы про путешествия имеете в виду?
И путешествия, и концерты, и велосипеды, и всякие спорты, и музыка. Они открыты разноцветному миру впечатлений, и их меньше волнует дом, моя крепость, машина дорогая, зарплата и жена, которая рожает детей. Они, вот такое, называйте как угодно это, хотите инфантилизмом, хотите...
Чаще всего это, кстати, так и называют. Почему-то?
Ну и зря, потому что... любое время формирует другие поколенческие ценности. Вот они такие. А когда вы называете это инфантилизм, это вы из бочки прошлого дудите там и опираетесь на свои ценности. А вы ни при чем тут, ребята, отойдите в сторону. Как правильно сказал Сталин, ГУЛАГ парень. Вы можете сколько угодно поливать молодежь, только имейте в виду, они все вас все равно переживут.
Но получается здесь как? Отмирает сам институт брака или просто меняются смыслы брака? То есть мы пока в
насчет отмирания института брака не знаю, но он просто, да, замедляется. Разводов становится все больше, потому что в больших городах идет индивидуализация. И девочки, и мальчики требуют уважения к своей личности. Вот кто в доме хозяин, кто в семье хозяин, постепенно уходит. Нету хозяев, да, мы партнеры. И если не договариваются, то развод. То есть люди стали более свободными. Да фиг с ним, с этим брачным контрактом, да фиг с ним, что разведусь и я с ребенком, заработаю. А парни наоборот, о чем мне спешить обзаводить семьей? Это большая ответственность, я ответственная, поэтому пока я еще не дорос, я хочу столько всего увидеть, поэтому я вначале посмотрю, а потом я буду ответственной и будет семья. Можно кричать сколько угодно, что ради нации, ради ее сохранения вы должны рожать. Но это опять голос из прошлого. Сегодня он не работает.
Но брак и рождение детей, в принципе, не имеет прямой корреляции.
Нет, есть. У политиков прямо это вот. Если ты патриот, то ты должен заботиться о приумножении страны. И все. И рожай, рожай, рожай. А не волнует это все. Другие повестки дня уже. И я патриот в том, что я остаюсь в стране, я пытаюсь для нее создать суперпродукт. Я для этого учусь. Я остаюсь свободным и верю в светлое будущее своей страны, а со всем остальным оставьте меня в покое. Это моя частная жизнь. Когда хочу, тогда и женюсь. Кого хочу, тогда столько и рожаю. Хочу, не рожаю, хочу. Другое поколение выросло. Почему мне с ним так легко и понятно? Потому что каким-то странным образом
Это с какого возраста сама начинает?
Такая, да, сама такая же была за счет этого. Может быть, мне с ними легко говорить.
Но при этом наши слушатели, например, видят здесь другие проблемы, именно финансовые, например, куда рожать, себя-то содержать тяжело бывает. Да. А если еще и жену с ребенком, обеспечьте опять кто-то в стране финансовый рост, финансовое благополучие, демография будет расти причем.
Но обеспечить рост, это они правильно говорят, обеспечить пособиями, это другое дело, патернализм. А обеспечить рост, то есть создать среду, в которой все растет, конкурирует, имеет шанс на выживание, то есть убрать монополии, убрать госкорпорации, разбить их. Вообще хватит монополизировать рынки, куда ни плюнь, везде какая-нибудь одна крупная корпорация. Начиная с разведения роз, вместо голландских роз, да, и заканчивая огромными супермаркетами. Кажется, это разные бизнесы. Можно вложить деньги. Ни хрена вы не вложите. Один какой-нибудь газонефтяной комплекс, который везде разложил свои активы. Ну, это же кошмар. Поэтому рабочих мест нету, бизнесов мало, люди не верят в будущее, реальные доходы падают. Сейчас, вы знаете, стали экономить даже на продукт. Поэтому тем более все боятся жениться рано. Кто рано женится, безалаберно, рожает кучу детей, потом разводится, трам-пам-пам, это все мажорики маленькой элиты, да, очень богатых людей. А средний класс и люди рабочие и так далее, им не до этого. В крупных городах все сложно. Если в Москве сложно, вы представляете, что во всех регионах? То вообще, я была в Комсомольске на Амуре недавно, я вообще не знаю, как они там живут. Он вообще умирает.
Ну, Игнат
прям говорит... Детройт российский.
Игнат говорит, мы просто дольше стали задерживаться в детстве.
Слушайте, смотря какое детство.
А почему считается, что если человек вступает в брак, он вдруг взрослый становится?
Вот именно. Он взрослый, когда он заработал первые деньги. Вот это он взрослый. А если он, я знаю многих вступивших в брак, которые в 40 лет у мамы деньги просят на пеленки. Понимаете, у них дети, они оба в браке, только они совсем не взрослые.
Лили говорит, мне 22, совсем неинтересна тема брака, хочу получать образование, строить карьеру, путешествовать и жить. А в браке ничего этого невозможно сделать, да?
Ну, как повезет. Нужно найти ровно такого же. А если они оба такие веселые, то, может быть, и будут вместе путешествовать. Но всем же известно, что если все время путешествовать и все время вместе, через 2 года весь запал уходит. Поэтому на кайфе долго не протянешь. Дальше нужно как-то обязательно.
Дальше рутина.
Да, рутина. Поэтому и бояться. Нормально. Мы догнали тот тренд, который давно существует во всех развитых странах. Везде, где развита экономика и хорошие доходы более-менее у предыдущего поколения, у родителей, а там начинается вот это замедление. То есть в Италии, как мне сказали теперь... Там один знакомый говорит, вот дочь хочу выдать замуж за итальянца, живет в Италии. Я говорю, в чем проблема? У тебя красавица дочь. Говорит, да нифига, итальянцы женятся теперь только после 30. Парни.
Парни после 30 женятся. Но в данном случае интересно, конечно, когда... Может быть, еще проблема в чем, что люди не хотят в браке? То есть, может быть, это не отменяет того, что люди хотят жить в каком-то союзе, может быть, даже сожительствовать или гостевой брак условно иметь какой-то, чтобы просто партнер какой-то был. Но, может быть, проблема действительно с делегированием ответственности, что вот эти времена, они прошли. И зачастую браки раньше, это значит, потому что сложности с жильем, сложности с работой, не говоря о том, что было 100-150 лет назад, когда женщина могла сидеть только дома и, в общем-то, рожать детей, ничего больше не делать. Может быть, с этим связано, как вы считаете?
Может быть, но я думаю, что если брать молодых, то тут вообще все меняется. Потому что я еще раз говорю, не хотят они никакой ответственности, никакого жилья. И квартиры они не хотят, и машины они не хотят. Уже об этом начинает говорить автомобильная промышленность. Всем мире, что не хотят покупать машины, особенно лакшери.
А
вообще.
Как же игра в долгую? Не про машин лакшери, а про ответственность, про квартиры и так
вот,
далее.
Вот, мы хотим в ренту, берем в ренту именно в долгую непредсказуемость. Мир стал очень быстро меняться. Сегодня я здесь, а завтра, может быть, мне надо будет ехать в другой город или в другую страну зарабатывать деньги. Чего буду привязываться к этой недвижимости? Легкие они стали.
Мобильные.
Мобильные.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Очевидный.
Да, капитан.
Ирина Луцовна, у меня к вам вопросик. Вот как вы думаете, вот этот кейс с Голуновым, он ведь ставит кучу вопросов и с Уголовным кодексом, да. и с уголовно-процессуальным, и со следствием, и с понятыми, и с адвокатурой, да. и с судами, и вообще с правами человека. Вот многое ли из этого в России изменится после того, как вот власть фактически, она же стояла на грани того, что будут какие-то серьезные волнения 12-го, потому что они же не просто так пошли на попятную, да, они ведь еще, наверное, испугались. Вот как вы думаете? И еще один вопрос, если позволите, короткий. Вот если бы ввели, допустим, уголовную ответственность пропорционально тому, сколько нашли, ну, например, 0,1 грамма, 1 месяц колонии, то тогда, как вы думаете, это бы снизило стимул для того, чтобы подбрасывали?
Нет. Потому что подбрасывают не для того, чтобы ограничить потребление наркотиков, а подбрасывают, чтобы выполнить заказ на посадку человека, который неудобен власти. Поэтому вы понимаете, там, что мне пиши в законе, ну, подбросит еще больше, чтобы было за рамками этих граммов. На то оно и подбрасывание, это самая страшная вещь. А теперь по поводу первой части. Ничего не произойдет автоматически и инерционно. В этом никто наверху не заинтересован. Но если все профессиональные группы, которые защищают права людей, те группы, которые профессионально занимаются лоббированием законов и их изменения в парламенте, это и Совет по правам человека, и гражданские всякие сообщества, и партии, которые не совсем Единая Россия, все-таки хоть как-то назовем это условно оппозиционные, все начнут над этим работать, и СМИ тоже начнут помогать, тогда что-то продвинется, потому что действительно мы живем абсолютно в правовом беспределе. То, как задерживают, то, почему задерживают, то, как фабрикуют дела. И это прямо стало огромной бизнес-машиной, на которой зарабатывают страшные деньги. Не только, когда власть заказывает кого-то, а уже прямо есть целые тарифы. Это когда бизнес заказывает. С этим надо как-то заканчивать, но просто так это не произойдет.
Но если это превратилось в какую-то некую условную даже сетевую структуру, а не вертикаль,
да.
то здесь кто и как в сетевой структуре условно можно найти, начать наводить порядок? Если
не надо там наводить порядок, надо хотя бы делать то, на что мы способны. Наводить порядок должен президент, а наше дело менять хотя бы законы, их надо менять. И уголовному наказанию должны подлежать те, кто подбрасывают, и те, кто не допускает адвокатов. Они должны за это сидеть. А то, знаете, сидит жертва, то так сидит, то вот так сидит, то вот так сидит. А теперь она мягче сидит. А те, которые подбрасывают, почему не сидят? А те, которые нарушают весь процесс и не допускают адвокатов? А те, которые сбивают и засовывают бутылки в задний проход? Это вот до этого нужно доводить, чтобы сидели. Даже вот даже за такие мелкие вещи вытуриваться с работы и сидеть, например, месяц исправительных работ. Но не допустил адвоката месяц исправительных работ за нарушение кодекса административного.
Вот, но как раз здесь условно проводятся проверки, теперь отстранен начальник УВД ЗАО и так далее.
Это
вот
он это устранен, то это ничего
не знает.
Не,
на время знает. Проверки, конечно.
Да, сегодня
конечно.
Отстранен, завтра всплывет в другом месте. Это все. Нет, нужно, чтобы работала серьезная система. Для этого нужно
сразу.
Сосредоточить, не сразу это будет, все сразу только понимать, что бывает. Угу. Общество должно работать, общество, все должны работать в одном направлении, менять правила игры, а потом их защищать.
А, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Олег.
Да, Олег, вопрос.
Знаете, грустная констатация, то, что у нас сейчас молодежь, как говорится, не имеет будущего. Это страшно. Человек мира, это никто.
Почему?
Патриархальные условия все размыты, понимаете? Поэтому уже жизни не будет, и не будет семьи, не будет дедушек, бабушек. Кто будет?
Никого не будет.
Все будет. Не переживайте. Все может, будет хорошо.
Может, как это, неизвестность рождает тревогу?
Мы не такое переживали, да? Вторую мировую пережили, а уж как-нибудь новое поколение Z переживем. У всех все будет.
Любопытно. У нас в гостях был... Кстати, в завершении эфира я просто там 447-ю скажу, процитирую сообщение. Она говорит: про молодежь вы говорите прямо словами моего сына, которому 23 года.
Супер. Ребята, мы на одной волне. Пока-пока.
У нас Ирина Хакамада была в гостях, общественный деятель, публицист. Спасибо, Ирина Муционовна, что пришли.